назвать рубрику «Наука» русская рукопись Конрада Лоренца. Далеко не все поклонники основателя этологии Конрада Лоренца знают, что свой фундаментальный труд «Введение в этологию» австрийский ученый называл русской рукописью. Он написал ее в советском плену, сначала в Армении, потом в Подмосковье. О том, как ему это удалось сделать, и о других ранее неизвестных фактах в истории науки, рассказывает научный сотрудник Института истории естествознания и техники Елена Гороховская. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Елена, Конраду Лоренцу присудили Нобелевскую премию, и вот тогда-то научная общественность и его коллеги стали интересоваться его биографией, судьбой во время Третьего Рейха. И что же выяснилось?
Но тут это стало информация все больше распространяться. И как это можно? Он в свое время он у нас был в плену. И, кстати,
он воевал, да, и был у нас в плену.
Да, он воевал в качестве врача, полевого хирурга. Вернее, это была последняя деятельность, когда его послали именно на фронт. Он был там в качестве обычного полевого хирурга. И он там провоевал около месяца, и под Витебском его просто при отступлении немецких войск его захватили в плен. А перед этим он служил в Польше в тыловом госпитале в качестве своей основной медицинской специальности. Вот психиатрии и неврологии. Как он вспоминал, что с Восточного фронта в таком ужасном состоянии возвращались, просто психическом, что, конечно, у него работы было очень много. В Познане он служил. Хотя первое заявление, он специально прошел курсы полевой хирургии, когда началась война, на всякий случай. Это была его собственная инициатива. А когда его призвали в армию, он тогда год работал профессором на кафедре Канта, профессором психологии, возглавлял эту кафедру психологии.
Кёнигсберге.
Да, вот оттуда его призвали уже в 41-м году в армию. Еще не на фронт, в армию. И когда его в анкете попросили написать его особые умения, он написал мотоцикл. Он был таким крутым байкером. Он это с юности обожал мотоцикл, выделывал любые трюки на нем. Но его друзья вообще схватились за голову, вообще, куда он пошел, и, правда, сразу сделали инструктором, потому что то, что он показал военному уже инструктору, он пришел в полный восторг и сделал его инструктором. Но это было совсем недолго, и он перешел в отдел военной психологии, который, как ни смешно, к этому времени был уже ликвидирован. Но по инстанциям не дошло, а друзья хотели его спасти из этих мотоциклетных войск как можно быстрее, чтобы он как раз не попал на фронт. Отдел ликвидировали, но его как раз послали вот работать вот в этот госпиталь. Так что у него такая медицинская тоже биография была поэтапная. И вот дальше
а известно,
попал...
что с ним было в плену в России?
Да, в плен он попал, соответственно, в самом конце, если я сейчас не ошибаюсь, в самом конце мая, это 44-го года. Вот дальше, в декабре 47-го года он был репатриирован в Австрию. Ну, там через Румынию, и в феврале 48-го года он добрался до дома. Он написал большую рукопись, огромную, «Введение в этологию».
В плену?
В плену. Ну, она у нас, вариант ее одной, остался. Он написал от руки. Удивительная история, мы разрешили эту рукопись взять с собой. Ни клочка ничего не разрешали другим военнопленным. Он попросил, да, ему сказали, хорошо, если вы хотите взять свою рукопись, вот мы вас в Красногорск переводим, в лагерь для привилегированных. Вы на машинке все перепечатаете, машинописные остаются у нас, да еще посылается цензору, что будем ждать. Он мог долго еще ждать этого ответа, но почему-то начальник лагеря, который очень к нему благоволил, уже в Красногорске. И тот разрешил ему под честное слово взять, что там нет политики, а только наука. И буквально устные распоряжения передавались, и он привез эту рукопись. Остался вот этот вот экземпляр машинописный. Ну, тут много всего, потому что я...
Тот, который ушел цензору?
Нет. Когда я добралась до того архива, когда там сняли допуски все...
Того лагеря военнопленных.
Значит, архива. Вот у нас такой был спецархив, часть архива КГБ, которая называлась для печати открытый Центральный архив СССР. Потом его включили уже, и потом сняли допуск, включили как часть архива вот, по военнопленных. Вот. РГВ – это Российский государственный военный архив, который был в начале 90-х заново организован. И вот я добралась, я обнаружила два экземпляра рукописи. До меня в 92-м году уже наши два ученых-биолога вот, из института имени Северцева, Соколов его директор и Леонид Миронович Баскин, наш известный этолог, им дали допуск, дали им это посмотреть, вот эту рукопись, личное дело небольшое его. И они публиковали в журнале «Природа» небольшую вот статью о том, что у нас вот в архиве хранится. А как раз в том же 92-м году впервые рукописный текст был опубликован не фоксимильно, а, так сказать, его рукописный вариант был опубликован его дочерью.
А до этого не выходила эта книга совсем?
Нет.
Или выходила?
Нет, история была такая. Он ее привез, очень хотел опубликовать, но как бы не хватало, он же выбился из научной литературы, там последний и так далее, ему порекомендовали, что надо доработать. Но он так и отдельно не публиковал, а на ее основе, в общем, несколько своих монографий выпустил. А потом он ее в середине 60-х годов потерял. Вот у себя дома потерял. Знаете, такое бывает. И буквально через год после его смерти она была найдена уже родственниками в его архиве. Он ее называл «Русская рукопись», очень ее любил, пользовался, но вот потом очень переживал, что не может ей пользоваться. Когда я пришла в архив, я решила сравнить вот этот машинописный текст и тот опубликованный, рукописный, который у меня был.
Который вышел, который был опубликован дочерью.
Да.
На родине.
Да. Я начала читать вообще с большого такого видения. Я поняла, что это другое.
Это разные тексты?
Ну, потом я сравнила весь текст. Я выявила, но очень много есть нового.
Разночтения, да?
А видение, которое он говорил, он вообще написал эту книгу «Введение этологии» как книгу, как ни странно, об этологии, как об основе для понимания человека. В основном это гуманитарное введение. Вся его такая особенно гуманитарная часть, вот была совершенно другая версия, вот именно, ну, совершенно не совершенно, но в значительной степени другая, вот именно в нашем уже написанном варианте, который для меня вообще никто не замечал. Даже на... никому в голову не пришло сравнить это дело.
Так а что же это значит, что он советскому цензору отправил другой вариант, а на родину повез.
Он не только советскому цензору. Как мне объяснили люди, знающие, что в таких случаях делали три копии, печатали так, чтобы было три копии. Одну отправили цензору, два остались в архиве. И на одном из этих экземпляров он прикрепил письмо, чтобы отправили какому-то нашему академику.
Известно как?
Неизвестно. Вот это я и пытаюсь выяснить.
Нет, это загадка. Интересно,
там
кому
есть просто академик. Я вам писала из Армении письмо, еще в Ереване письмо. Я уверен, что именно благодаря вашему содействию я оказался в Красногорске, мне дали возможность перепечатать рукопись. Спасибо большое. А имени нет. Скорее всего, это Арбелин. Но сейчас у меня, может быть, появится возможность это доказать.
Ну, интересно понять просто, к кому в это время мог обращаться пленный ученый австриец.
Дело в том, что врач лагеря под Ереваном вообще был на особом положении. Он везде исполнял обязанности врача. У нас вначале он попал вскоре в лагерь под Кировом, под Халтурином. В общем, он просто вел отделение на 600 коек почти год.
Лоренс.
Да, военнопленных. Это был лагерь для военнопленных.
Он
да.
сам лечил
военнопленных. Да, потому что выяснилось, что там был некий синдром, который наши не знали, а он знал, как лечить.
Он как хирург или как психиатр?
Или как психиатр.
Нет, там нужно было давать определенные очень простые вещи, потому что буквально спасали жизнь. Это заболевание, которое вызывалось совместным действием стресса, холода, голода и стресса просто военного. Люди умирали от этого. Они не хотели есть при этом. А нужно было всего-навсего большие дозы витамина С и постоянное дробное питание. И еще там что-то. Это было известно еще с Первой мировой войны. Весь синдром, он просто спасал людей. Как ни странно, вот наши почему-то про это не знали, ну вот и ему дали эту возможность. Ему давали возможность свободно ходить. Главный врач этого лагеря под Ереваном для него был идолом его, ну, так сказать, он очень почитал его отца. Поэтому у него было совершенно сразу особое отношение к Лоренсу. Он сразу к нему проникся и старался для него делать все, что мог. Я уже не говорю, что он там вообще был человеком легендарным, потому что он там ел насекомых. Совсем не потому, что он умирал с голоду. Потому что я считала, что он полезный. Это производило даже на охранников жуткое совершенно впечатление. Но, в общем, у него было много там всяких. В общем, если сказать про эту историю, я считаю, что он все-таки не был расистом. Вот эта его одержимость евгеники, да, его некоторые особенности, там целый ряд особенностей, связанных с политикой национал-социализма. Я верю, что он долго действительно не знал о лагерях, но я думаю, что когда он попал в Польшу, он не мог про это не узнать. И там был эпизод в географии, который вот уже после смерти выявили. Он участвовал в тестировании потомков от смешанных браков поляков и немцев на предмет того, оставлять их там или отправлять куда-нибудь подальше. Его привлекли, ясно, что как военнослужащего, как бывшего члена вот этого отдела военной психологии. немецкий историк Ute Deichmann, она откопала книгу, которая была издана еще во время войны, уже после смерти Лоренца, вот этим психологом, кажется, Хиппиус, где он в качестве ассистентов называет Лоренца. Вот это самое пятно, но опять же, мог он вообще от этого отказаться, не отказаться. То, что он не считал, что есть расы более неполноценные, менее полноценные с точки зрения этнической, и практически никаких следов, ну, скажем так, антисемитизма, но, во всяком случае, то, что откопали, даже антисемитизмом назвать нельзя. Никаких таких вот вещей в нем нету. И, кроме того, ему навешивают, и что он в СС был, и что-то там только не было. Ну, в общем, после этой 1973 года, в общем, это была очень мощная такая атака, ее более-менее как-то отбили, потому что вообще Лоренца – это та самая куплет, который с песни не выкинешь. Без Лоренца не было бы этологии. И многие даже стали, и потом, даже после смерти, стали нападать на этологию, именно вот исходя из этого. Ну вот два слова про то, что было в нашей стране. Значит, в нашей стране вообще все изучение естественного поведения животных, вообще все изучение поведения, которое не вкладывалось в вульгаризированную версию учения Павлов, вот эта знаменитая павловизация нашей биологии идеологической, даже сам Павлов бы в гробу там перевернулся, было объявлено, что все это несерьезно, и вплоть до преследования люди теряли работу, те, которые пытались как-то самостоятельно это все изучать.
То есть все только условные рефлексы, к ним все.
Да, а Лоренц успел покритиковать Павлова с уважением и все такое прочее, но его теория шла вразрез. То, что там он не имел отношения к национал-социализму, не все знали. И, в общем, особенно этологии-то у нас в вину не вменялось. А вот то, что это не павловское учение, а, следовательно, буржуазное идеалистическое, вот это было так. Довольно вот долго, фактически очень медленно, к концу 60-х годов, ну, там, с середины 60-х годов некоторым давали возможность, но в основном еще и в 70-е годы можно было услышать, что этология – это буржуазная идеалистическая наука, а уж этология человека, ее громили вплоть до 90-го года.
Но и когда же этология в современном виде в России стала развиваться и появилась?
Строго говоря, конечно, с середины 60-х годов у нас появился уже ряд зоологов, в частности, физиологов. Знаменитый наш специалист по поведению Леонид Викторович Крушинский, я его упомянула, он находился, кстати, в переписке с Лоренцем. Он, в общем-то, знал про это раньше и пытался даже в 40-х годах что-то про это писать. Но всерьез началось пропагандирование это в 60-е годы, потихоньку занялись, и у нас уже в 70-е годы были выдающиеся, я считаю, среди зоологов уже этологи, хотя их было немного. Сейчас уже вообще это очень у нас мощное движение, но полностью все возможности контактов с зарубежными специалистами. Конечно, уже, скажем так, вторая половина 70-х, это уже началось серьезно, 80-е годы вообще бурное развитие, но было вот некое запоздание, и до сих пор у нас многие даже не знают толком, что такое этология.
С научным сотрудником Института истории естествознания и техники Еленой Гороховской беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.